Как обычно, в это время на радио «Спутник». Задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов и Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
А за авторитетным мнением по поводу ключевых историй дня сегодняшнего обратимся к сегодняшнему же гостю программы подкаста «Слышали новости» от радио «Спутник». С нами на связи Юрий Швыдкин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Юрий Николаевич, не могу начать с чего-то иного, кроме как очередных коронавирусных, причем коронавирусных опасений. Впервые в Москве выявлено больше 8 тысяч заболевших. Ограничения какие-то вводились, но они уже вызывали некое противодействие со стороны тех, на кого эти ограничения в первую очередь накладывались. Владельцы малых бизнесов, отдельные люди тоже выступали, высказывались. Вот расскажите, пожалуйста, с точки зрения работы непосредственно Госдумы, насколько сказывалось, может быть, чисто технически, вот появление этих ограничений, волнение, беспокойство, информационный фон, потому что ведь действительно читаешь про эти антирекорды практически каждый день.
Ну, давайте говорить откровенно, что депутаты такие же люди, как и все, да? И, естественно, также подвластны и чувству страха, и чувству боязни, и также болезнь, значит, не обходит стороной депутата. К сожалению, у нас два коллеги скончалось. Вы знаете, значит, буквально недавно один, надеюсь, что крайний, все уже, последний, как говорится, скончался. Больше такого не будет. Вместе с тем, достаточно большое количество депутатов переболело. Кстати говоря, я лично болел достаточно серьезно, находился в реанимации. 85% легких было поражено, когда было в регионе у себя в Красноярском крае, значит, на региональной неделе. Поэтому говорить о том, что наложило какие-то отпечатки и трудности, конечно, наложило. Это тоже не надо скрывать. Одно дело, когда обсуждаешь вопросы в очном режиме, другое дело в режиме ВКС, это, конечно, маленько, в некоторой степени снижает эффективность. Вместе с тем, значит, во многом благодаря лично председателю Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину, в целом Совета Госдумы, всем коллегам-депутатам, нам удалось, будем говорить, не выполнить ради выполнения, а идти в ногу со временем, исходя из той проблематики, которая сегодня олицетворяет население нашей страны, чтобы своевременно принимать соответствующие законы, своевременно реагировать на складывающуюся обстановку, в том числе и пандемии, своевременно реагировать на социальные меры поддержки населения. Это, на мой взгляд, достаточно эффективно нам удалось справиться. Конечно же, мы минимизировали, значит, прохождение депутатов в пленарных залах, значит, заседаний. У нас, вы видите, если смотрите, значит, заседания, то сидят практически через одного в масках. Поэтому здесь вот эта вот ситуация достаточно серьезно отложилась на деятельности Государственной Думы, но вместе с тем, еще раз повторяю, те задачи, которые ставились в начале года, их удалось выполнить. Год был очень непростой, и, на мой взгляд, он, наверное, самый тяжелый год был, в всяком случае, однозначно из нашего созыва, седьмой созыв, да, Государственной Думы. И насколько я разговаривал со старожилами, они тоже подчеркивают, что и в другие года такого не было напряженного графика. График графиком, самое главное, не было такой, достаточно серьезной работы в условиях пандемии. Потому что как таковой пандемии, конечно, не было в те периоды времени. И, естественно, значит, все это приходилось решать в этих достаточно непростых условиях.
Юрий Николаевич, к работе Госдумы еще обязательно вернемся в течение часа, просто потому что это действительно тот момент, который привлекает дополнительное внимание не только по содержанию того, что разбирается и что обсуждается на заседаниях, но и как все это происходит. Тем не менее, некоторые нормативные акты, некоторые предложения звучат так или иначе, связанные с коронавирусом. Вот вы упомянули, что были в регионе, соответственно, и так или иначе это вот сказалось на том, что и вы с коронавирусом, уж извините, познакомились ближе. Есть инициатива от приостановить авиасообщение со всеми странами. Это предложение высказано представителем одной из фракций. Тем не менее, может быть, если это секретно, наверное, действительно трогать не стоит, но тем не менее, а какое общее настроение в Госдуме среди депутатов есть на тему того, что ведь действительно необходимо работать в регионах, необходимо перемещаться. Здесь вот еще дополнительный вот этот фактор с британским то мутировавшим, то новыми штаммами. Вот этот момент, насколько сегодня все громче звучит, что снова прикрыть авиасообщение со всеми странами.
Давайте так вот порассуждать, если, на мой взгляд, достаточно непросто сегодня выполнить задачу какую? Чтобы и обеспечить население, чтобы здоровое было, да, чтобы здоровье сохранить, и второе, в то же время, экономика, чтобы не упала. Это, в общем-то, в определенной степени взаимозависимые факторы, поскольку понятно, что если экономика рухнет, то, извините, пожалуйста, и зарплаты, и пенсии, и так далее, и социальные пособия, различные статьи бюджета, конечно, они тоже претерпят серьезнейшие изменения. Это первое. Второе, здоровье граждан, в то же время необходимость сохранить. Я двояко к этому отношусь, откровенно говоря, к авиасообщению с другими странами. Здесь, на мой взгляд, сейчас вот идет по пути минимизирования авиасообщения с другими странами. Правильно, неправильно, значит, я выскажу опять же свою точку зрения. В начале пандемии, когда это началось, конечно, на мой взгляд, надо было более жестче остановить авиасообщение с другими странами. Когда в Европе пошел коронавирус, надо было нам здесь, как говорится, жестче. Но нужно понимать, что в то время находились достаточно большое количество населения нашей страны за пределами в силу тех или иных обстоятельств. И нужно было, конечно, их вывозить оттуда тоже. Кстати говоря, я тоже был посвящен в это и активно занимался этим вопросом, как говорится, своих не бросаем. Сейчас люди, на мой взгляд, должны сами осознавать те риски, которые могут преследовать их, членов семьи, родных, близких и так далее. Убывая за пределы нашей страны в какую-либо государственную страну на отдых, значит, ты должна оценивать те риски. Но первый риск, насколько пандемия там достаточно серьезно, значит, проникла, да, во все сферы жизни человека, насколько они могут быть подвержены этим рискам. Это мы все люди взрослые должны понимать. Лично я буду справлять в городе Красноярске, в кругу семьи, значит, Новый год и все новогодние праздники. Так? И призываю, кстати говоря, ко всем, пользуясь случаем, населению, справлять в семейном кругу, справлять в нашей стране. У нас достаточно много красивых мест там и так далее. И самое главное, что новогодний праздник – это семейный праздник. Угу. Поэтому не надо ходить там куда-то там гулять, тем более сейчас ситуация крайне непростая. Будет очень обидно, если кто-то в новогодние праздники, значит, просто-напросто, извините за выражение, сляжет в больницу. Это, как говорится, и все праздники напропалую прошли, и, не дай бог, родных, близких тоже этот вопрос коснется. Поэтому должны все эти вопросы, конечно же, оценивать. Вот я порассуждал, говоря о том, что, значит, поддерживаю ли я и коллеги мои, я не могу за всех коллег отвечать, скажу за себя, что я не поддерживаю того, чтобы полностью закрыть авиасообщение со всеми странами. Но минимизировать его, на мой взгляд, это необходимо.
А минимизировать, Юрий Николаевич, каким образом? То есть те страны, которые становятся наиболее опасны в плане того, что можно туда поехать и быстрее заразиться, или там опаснее вирус появляется, каким образом можно минимизировать?
Ну, вот я думаю, это вы правильно сказали, именно по такому пути. На мой взгляд, если Великобритания на сегодняшний день, значит, действительно подвержена серьезному новому штамму коронавируса, который до конца не изучен еще, если сказать, вообще не изучен, то, конечно же, значит, человек, гражданин нашей страны, уезжает туда по каким-либо причинам, ну, в отпуск, да, например, или новогодние праздники. Хотя не знаю, кто там в Великобритании из простых людей ездит, далеко не, мягко говоря, не все, да, никто не ездит, наверное, из простых. Но, тем не менее, мы не разделяем простые, там, сложные, грубо говоря, я образно говорю. Значит, поехал туда, подцепил этот коронавирус и привез нашу страну в Россию. И здесь пошла цепная реакция, и дальше по цепочке. Конечно, на мой взгляд, недопустимо. С подобного рода странами, на мой взгляд, авиасообщение должно быть закрыто.
А если говорить об авиасообщении между регионами российскими?
Внутри страны,
потому что
Внутри страны, я думаю, что здесь нужно исходить из ситуации в субъектах Российской Федерации. Сегодня в субъектах Российской Федерации говорить о том, что ситуация патовая, значит, я бы не стал драматизировать, да? Поэтому, на мой взгляд, оно должно быть, должны самолеты летать. Опять же, другой вопрос. Значит, как соблюдаются меры безопасности? Я захожу в одну из авиакомпаний, не совсем корректно с моей стороны здесь говорить. Я говорю стюардессам: слушайте, потребуйте выполнения требований Роспотребнадзора, чтобы все одели маски. Потому что, ну, вы сами понимаете, мало того, что некоторые в нетрезвом состоянии находятся, так еще без масок, да еще там начинают по телефону лялякать, там анекдоты друг другу рассказывать и так далее. Стюардесса мне отвечает: вы извините, пожалуйста, значит, ну, это их право. Хочет – одевает, хочет – не одевает. Ну разве это нормально? Слушайте, ну я же как депутат Госдумы, значит, конечно, я могу потребовать там замечание сделать. Но здесь же люди всякие могут быть. Скандал может инициирован быть потом в последующем и так далее.
Юрий Николаевич, поэтому а вот бывали... Я прошу здесь... прощения. Вот были действительно скандальные такие ситуации, о которых широко в соцсетях рассказывали, когда человек без маски, на него начинает чуть не кричать, чуть не ругаться, чуть не неприличными словами, и как-то вроде многие даже жалеют, как это так, послушайте, вдруг на человека накричали, а он всего лишь был без маски. Вот это всего лишь допустимо ли?
Конечно, недопустимо. Но, опять же, не то, что мы этого точки зрения, это требование Роспотребнадзора. Я понимаю, что это может спокойно заразиться. Рядом сидящий человек, да и вообще вентиляция, хоть и говорят, там достаточно серьезная в самолете. Я бы не стал так идеализировать в данном случае ситуацию. Самолет – это замкнутое пространство, в любом случае. Большое скопление людей. По идее, если мы должны обеспечить здесь в каком-то шахматном порядке рассадку, как на начальном этапе пандемии, сейчас же всех сажают друг с другом и так далее, и так далее. Понятно, что здесь тоже есть финансовая нагрузка, значит, и ресурсная нагрузка, но тем не менее можно сделать количество рейсов где-то увеличить. У нас получилось наоборот, сняли некоторое количество рейсов, некоторые рейсы, и при этом загрузили оставшиеся рейсы. То есть толкается как селедка в бочке многие люди, что опять же недопустимо. Мы должны вот здесь как раз та середина, когда и экономика, и здоровье должно быть четко соблюдено. То есть, значит, количество рейсов должно соответствовать, безусловно, потребностям, ну а самое главное – обеспечить здоровье граждан. Если человек, значит, не одевает маску, не выполняет требования Роспотребнадзора, то, слушайте, вправе сегодня командир экипажа самолета, да, это просто-напросто вызвать полицию и высадить его с самолета, если он не понимает элементарные вещи, к чему это может в конечном итоге привести.
Юрий Николаевич, вот прям совсем с лент, что называется, сообщение. Москва и Подмосковье, кстати, тоже этого затронуто. Бюджетные учреждения 31 декабря должны объявить выходным днем. То есть вот эта вот небольшая мини-дискуссия, ее Роструд в ней поучаствовал, Владимир Путин высказался. У вас какое отношение? Это шаг по действительно, потому что в направлении того, чтобы люди побольше времени провели с семьей, меньше времени провели на улице, на работе, чтобы, не дай бог, кто где чем заразился или что-то такое. С другой стороны, ну еще один выходной, снова та самая экономика треснет еще на маленькую трещиночку, но тем не менее.
Знаете, опять же, выскажу свою точку зрения. Я считаю, что 31 декабря он так или иначе все равно, как практически во многих коллективах, на многих предприятиях негласный выходной. То есть, значит, люди как таковые отпрашиваются, люди как таковые заняты головой не работой, значит, а чтобы дома приготовить, успеть к новогоднему столу там и так далее, и так далее. Некоторые еще в этот день устраивают мини-корпоративы, да, в кабинетах, грубо говоря. Такое тоже бывает.
Как вы красиво сказали. Мини-корпоративы.
Да, совершенно верно. Поэтому я считаю, что, исходя из логики и здравого смысла, конечно же, 31 декабря надо сделать выходной, чтобы люди просто спокойно приготовили к празднованию Нового года, спокойно приготовили покушать, значит, посидели в семье, там лишнее время провели. Я исхожу прежде всего из этого.
Хорошо, давайте к серьезному истории перейдем. Вот на самом деле заголовок, который связан с этой историей, он достаточно парадоксальный, потому что звучит везде 12 и 13 лет строгого режима, вот такое уголовное наказание, и в одном же смысловом ряду фотография со свадьбы. Дело в той самой ситуации в Калининграде, когда сотрудник ФСБ оказался на свадьбе, потом после алкоголя немножечко распространялся о своей деятельности, а те люди, которые эту свадьбу, собственно говоря, организовывали, были признаны виновными в госизмене. Вот такая ситуация. Насколько ее можно перенести в разряд, я не знаю, бытовых, что ли, не бытовых, потому что, ну вот, это вопрос личной компетенции сотрудника, или здесь все-таки некая провокация присутствовала? На ваш взгляд, что здесь можно сказать?
Ну, я не знаком с уголовным материалом уголовного дела, значит, тем более следствием, да, но тем не менее я хочу высказать, что, конечно же, я далек от мысли, что их осудили за то, что там на свадьбе был сотрудник, да, за то, что фотография там была и так далее. Конечно же, их осудили за госизмену, за то, что они передали сведения, которые содержат государственную тайну, значит, иностранному государству. Насколько я понял, это Латвии.
Да,
и Латвия. Прежде всего за это. И когда говорят, безобидная фотография, вот за нее там 12-13 лет, ну, мы, взрослые люди, понимаем, что за такое, конечно, мы никогда не дали, вообще бы, наверное, не осудили, тем более такие сроки, да, не получили. Поэтому здесь, конечно же, разглашение государственной тайны было, видимо. Тем более, насколько я исхожу из материалов, которые сейчас печатаны в органах средствах массовой информации, что он работал, супруг, в правительстве Калининградской области, занимался вопросами некоторыми экономического развития. То есть и под грифом «секретно» те документы передавал иностранным спецслужбам, иностранным государствам. Зачем передавал? Ну, понятно, разглашал государственную тайну. Понятно, что он значит, путем вербовки, значит, путем подачи на деньги там, и так далее, будем говорить, предавал интересы нашей страны. Поэтому абсолютно правильно, абсолютно обоснованно они были осуждены. Другое дело, 12-13 лет, конечно же, это решает суд. Что он и решил, исследовав все материалы уголовного дела. В любом случае, люди подобного рода, они должны чувствовать не... Прошу прощения.
Ничего страшного.
Неотвратимость наказания. Потому что я слушал пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, он абсолютно прав. Самое страшное – это предательство. Предательство Родины. Самое страшное. Потому что вся страна значит, работает на Родину, а кто-то предает интересы Родины. Да это так не бывает. Поэтому я думаю, не думаю, я уверен в том, что абсолютно правильно, значит, были осуждены данные граждане.
А можно ли ожидать каких-то дополнительных мер, в том числе и на законодательном уровне, которые будут предприниматься по отношению к кандидатам на такие должности? Потому что вы действительно упомянули, этот человек занимал пост в Министерстве экономики области, соответственно, какую-то проверку, значит, видимо, проходил. Ужесточение возможно или какие-то дополнительные уже параллельные, я уж не знаю, проверки, работа служб внутренней безопасности, вот это что-то может появиться, учитывая, что в последнее время учащаются подобные случаи, может быть, не настолько острые и звонко гремящие по соцсетям, но тем не менее.
Сегодня регламент, значит, госслужащих, он достаточно, ну, будем говорить, на мой взгляд, скоординирован, исходя из реалий времени. Если же, значит, есть основания полагать о том, что необходимо ужесточить требования, то там и субъекты Российской Федерации сами вправе это делать. Значит, но опять же, здесь палка на двух концах. Нужно, ужесточая требования на госслужбу, в то же время обеспечить не нарушение прав граждан. Ну, вот те же персональные данные, тот же значит, полиграф там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь тоже, если полиграф проходит, он отказывается проходить полиграф, все понятно, это уже не кандидат. До свидания. А если он проходит добросовестно, полиграф, прошу прощения, значит, здесь нужно уже исходить из показателей полиграфа. Поэтому... Конечно же, мы должны сделать все возможное для того, чтобы кристально чистые люди, честные, значит, поступали на государственную службу. Поэтому проверка должна быть соответствующей. Не только там судим, не судим, формальности эти, да, хотя они тоже характеризуют, безусловно, психологический портрет человека, но и непосредственно, будем говорить, более глубинные знания в отношении его, в отношении его связей там, и так далее. Потому что в конечном итоге где-то не до проверка, не домовки какие-то, они могут привести к плачевным результатам.
А вот в завершении, может быть, вкратце, Юрий Николаевич, как вот вы со своей стороны, как специалист, как человек, работающий непосредственно в Госдуме, просто как гражданин России, вот как вы оцените, может быть, рост, может быть, падение, может быть, сохраняющийся статус-кво в статусе госслужащего, в статусе чиновника, статус сотрудника министерства, сотрудника каких-то других муниципальных федеральных учреждений, грубо говоря, для молодежи, для людей, которые стремятся строить свою карьеру, которые получают образование, насколько это элитарно, престижно, или это, уж извините за прямоту, способ какой-то бесплатный, простой кормушки, да.
Но я хочу сказать, вот исходя из своих, будем говорить, видений, исходя из депутата Госдумы, я до этого был депутат Заксобрания, до этого был командир СОБРа, ОМОНа и так далее. То есть я не думал, поступая в военное училище, о том, что я вот буду депутатом Госдумы, да вот мне надо стремиться туда, грубо говоря, толкать всех, расталкивать плечами по карьере, чтобы туда достать. Нет, ни в коем случае. И считаю, что в подавляющем большинстве люди об этом не думали, да, и не думают. Поэтому востребованность какой-то, исходя из времени, да, востребованность со стороны жителей, твои возможности, твои способности, когда вот это все, ты соединяешь воедино, тогда, как говорится, и приходит уже, будем говорить, логическое решение, идти тебе куда-либо, не идти куда-либо. Поэтому сейчас, откровенно я вам скажу, у многих ребят молодых, не у всех, безусловно, но у многих я замечаю, но в некоторой степени потребительское настроение.
Вот, да.
Я и беседовал в режиме онлайн с российским движением школьников, это опора наша, так будем говорить, да, о том, что ребята, вы должны не думать стать депутатом там, или великим каким-то, вы должны думать, как принести пользу Родине. Я говорю, вот, сыну всегда и дочери говорю, если вы смотрите фильм «Комсомольцы и добровольцы», и на ваших глазах слезы или мурашки, значит, вы правильные книжки в детстве читали, значит, вас правильно родители воспитывали. А если вы так, шаляй-валяй, ни о чем, то это, ну что это такое? Это, грубо говоря, случайно, извините за сленг, такой пассажиры у нас. Поэтому
ну, увы, и такое бывает. И такое тоже бывает. Давайте теперь обратную ситуацию рассмотрим в отношении вот как раз, как это сказать, выявления агентов, шпионов, здесь по-разному называют, из Колумбии. Два российских специалиста, два дипломата высланы, причем по наводке третьей страны, то есть, грубо говоря, поработала еще и другая разведка. Ну, я так понимаю, Соединенные Штаты в первую очередь, наверное, здесь стоит упомянуть.
Да, спецслужбы США, а там еще и Великобритания также присоединились. Они обратили внимание на десятки зашифрованных сообщений, которые были отправлены из Колумбии именно в Россию. Аж в 2017 году, ну, вроде бы как бы были собраны какие-то доказательства. И, естественно, вот с этой подачи Колумбия решила двух российских дипломатов отправить обратно в Россию. И вот ситуация такая складывается интересная. И вот не знаю, как вам, Юрий Николаевич, а вот мне, у меня такое ощущение, что все чаще и чаще подобного рода истории, о подобного рода историях мы слышим. А в чем здесь может быть дело?
Ну, я думаю, здесь вообще давайте так, исходить из того, что мы сегодня столкнулись, ну, с очень серьезным давлением, вмешательством в деятельности нашей страны. Это не просто слова. Вот сейчас я в Госдуме, значит, и имею, в общем-то, достаточно много информации в силу общения с коллегами, в силу, значит, выступлений руководителей различного ранга в различных форматах, общения с теми же послами иностранных государств, да, посещая некоторые иностранные государства в рамках делегации нашей страны там или в этой или другой стране. Поэтому я вам скажу, что беспрецедентное давление на нашу страну. И, к сожалению, я думаю, что оно будет продолжаться, а может быть даже в большей степени усиливаться. Поэтому вот эти вот всякие отравления там, Скрипалей там, и так далее, и так далее, и вот высылка дипломатов, то в Болгарии, то, значит, здесь, потом в Германии там убийства там, и так далее, и так далее. Это звенья одной цепи, это показать Россию изгоем и, значит, сделать из России явно внешнего врага для народов, ну, в первую очередь, западных стран, значит, ну и в целом мирового сообщества, при этом необоснованное, неаргументированное. Ведь вы посмотрите, ну, вы, например, высылаете дипломатов, вы объясните, за что вы посылаете дипломатов? Или вам говорят, предоставьте по Скрипалям, значит, материалы расследования там и так далее. Не предоставляют. Допустите к расследованию Боинга МН-17, значит, наших специалистов. Не допускают. Но если вы настолько объективны и справедливы с вашей точки зрения, значит, то будьте добры, как говорится, допустить и все это дело публично обсудить и так далее.
Юрий Николаевич, давайте чуть-чуть направим, вот знаете, в каком русле? Вы упомянули Скрипалей, отравление, непубликацию, отказ от публикации данных. Тут же свежий достаточно тезис относительно якобы отравления Навального. Вот и это запись, хотя и видео там тоже было на эту тему. И тезис очень любопытный. И наблюдаешь за тем, как, с одной стороны, ну, люди откровенно над этим потешаются. Очень много соцсетевых таких и приколов, и юмора. Ну, потому что действительно ситуация забавная, полукомедийная. С другой стороны, есть заявление, аж, извините, со стороны Госдепа о том, что Россия вокруг этого самого якобы отравления создает целые теории заговора. Вот тут насколько вообще реалии современные, как-то уже с мистикой, с какой-то с мистификациями, с тем же самым с комедийным юмором сопересекаются, и в конечном счете какая-то правда, если есть, она уже уходит на второй, на третий план, и далеко не так важно.
Вы знаете, ну, во-первых, оперативная работа предполагает собой гриф секретности. Общение оперативных работников на те или иные вопросы составляет государственную тайну. Я не беру внимание сейчас этот факт, я вообще в целом рассуждаю, потом перейду к нему. Даже разговаривая сотрудник, вот, который с оперативным сотрудником Навальный разговаривал, конечно, это не перской язык. Я не могу некоторые вещи говорить, когда говорят, там, например, как он говорит, наружка и так далее, маленько перским языком друг по-другому все это говорится. Uh-huh. Даже на открытой связи и то кодированным языком. Если уж на то пошло, значит, это раз. Второе, ну, столько раз они ездили, к примеру, там, по версии Навального за ним. А что мешало раньше-то это все произвести? Если уж так вот рассуждать в априори. Конечно же, если бы захотели, правильно Владимир Владимирович говорит, то ну, это бы сделали. Это бы сделали. Зачем, будем говорить, такую комбинацию делать, закрученную, которая действительно, значит, исходя из версии, которую представляет Навальный, значит, могла, ну, грубо говоря, закончиться крахом и так далее. С его точки зрения, как сейчас получилось, да? Это можно было сделать раньше, без запинки, гораздо проще, гораздо более законспирирование, если хотите. А этого не было сделано, значит, ну, это уже вопросы порождает. Поэтому я бы относился к этому, да, при этом, после этого опять цепочка пошла, Госдеп делает заявление, там ряд европейских политиков делают заявление и так далее. То есть не могло это так просто спонтанно все это происходить.
Юрий Николаевич, давайте здесь точку с запятой поставим, продолжим с вами чуть позже. Юрий Швыдкин, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, гость сегодняшнего подкаста и программы «Слышали новость» на радио «Спутник».